Первое, что я хочу сказать, это то, что наше собрание, оно, по сути, носит квази-евхаристический характер. То есть, когда люди общаются друг с другом, и слава Божия между ними произносится, то слава Божия осевает их. Это, по сути, перефраз из Евангелия, где Господь говорит, что «Где же двое твое собранное время мое, там я посреди них». Вообще подобная фраза есть в еврейской письменности, там как говорится, если два или три собрались, и трое между ними, то слава Божия осевает их. Нас собралось довольно много. Это уже хорошо. Если мы будем говорить о Слове Божьем и унесем отсюда с собой что-то из Божьего Слова в памяти сердца, то, по сути, наше собрание будет иметь евхаристическую такую цель – прославить Господа, не ломая хлеба. Гибель народа без Слова Божьего, говорит старец Зосимов Достоевского и братья Карамазовых, оно так и есть. И на сегодняшнем этапе церковной жизни, когда восстанавливается церковь, уже закончились масштабные кирпичные работы. То есть, что по части кирпичей, штукатурки, куполов, позолота сделаны огромные сдвиги. Параллельно с этим, рядом с этим, необходимо заниматься живыми людьми. Необходимо слушать их, необходимо уделять им время, необходимо вникать в их болезни, страдания, радости, взлеты и падения. Необходимо читать с ними Писание, запоминать, разжевывать, растолковывать, изучать, давать ему просочиться в сердце. Это самая главная задача нашей жизни церковной. И мы этой задачей вот сегодня, в принципе, с вами будем заниматься. Поскольку, повторяю, времени у нас будет немного, поэтому по ходу нашей беседы вполне свободно. Вполне в духе абсолютной христианской свободы вы можете подниматься и спрашивать или давать наводящие вопросы по тем темам, которые вас живо интересуют. То есть не нужно даже записывать, писать, потому что будет все длинно. Хотя можно не писать. Просто мы как-то время очень быстро пройти, скоро раз лезть. Первое, что я хочу вам сказать, это что духовная жизнь, которую мы стремимся начать и тешимся надеждой, что мы ее начали, она полна, значит, в разговорах о духовной жизни. Многие вещи звучат как банальности. Время наступило такое, что любую банальность скажи, и ты прослывешь пророком. Например, там, как в 6 главе книги Притч. Скажите праведнику, что благо ему. Скажите грешнику, что его нажит наказание за дела рук своих. Ты хочешь быть пророком? Пожалуйста, это очень легко. Иди скажи праведнику, что ему будет хорошо. Иди скажи грешнику, что ему будет плохо. Это точное пророчество, которое точно сбудется. Только неизвестно когда. Многие вещи, которые нужно объяснять людям, они звучат как избыточно простые. Иногда проповеднику кажется, ну что я им расскажу сегодня на проповедь? Это они знают, это они уже слышали. Надо что-то такое интересное найти, такое глубокое, такое раскопать что-нибудь. И это обман. Потому что на самом деле самые простые элементарные вещи часто бывают до конца не поняты и нами проповедующим, и вами слушающим. Вот, например, я понял речь. Мужья должны общаться с женами. У меня ничего себе удивило, ну, как будто само собой не разумеется. А я вам сейчас уже попробую объяснить эту банальную речь. Это банальная истина на самом деле, но гляньте. Подавляющее большинство людей из-за спешки и суеты за день говорят друг другу, муж жене, жена муж, каких-нибудь там 10-15 фраз, которые исчерпывают, у них просто времени не хватает. Он может прийти с работы, она уже спит. Или он еще спит, она уже убежала. Они по телефону перезвонятся, смс-ки перекидывают, например, и все это умещается на одном печатном листе за день. При том всем, что с другими людьми, это очень много. Сегодня со студентами, когда мы общались, мы вспомнили о том, что подсчитано какими-то досужими учеными, что человек даже не разговорной профессии, то есть не профессор, не преподаватель, не диктор телевидения и не политик, а простой человек, например, шумотур, или дворник, или водитель-дальнобойщик. В обычном режиме говорения наговаривает за месяц столько текста, что если его переложить на бумагу, это получится около 20 книг по 300 страниц в каждом. Там, может быть, я могу ошибиться там в точности там, вот этого подсчета, но там получается какое-то бешеное количество слов мы произносим в день. Как правило, это пустые слова, это то самое двухразнословие, от которого просит избавить Ефрем Сирин. Подавляющее большинство слов – это слова бессодержательные, ненужные, которые можно не произносить, однако мы их произносим. Но это еще и слова, сказанные кому-то, а не мужу, жене, не женой мужу. Возникает со временем в супружеских семьях, в супружеских парах это привычка отчуждения. Они привыкают спать под одним одеялом, есть на одном столе. И достаточно 5-7 фраз в день для того, чтобы сказать, ты здоровый, все в порядке, все хорошо. Все. А человеку хочется с ним так поговорить по душам? Он работает над этих работах, где мужчина и женщина работают вместе и рядом. И если муж мужчине попадется, например, какая-то дама говорливая, которая с участием начнет расспрашивать, а как вы живете, что вас тревожит, а вот я вам такое сейчас расскажу такое. Вот и он, ему вдруг может показаться интересным собеседником эта женщина. А люди, с которыми нам интересно беседовать, это огонь, лежащий возле сердца. Там может завязаться любая приязнь, а любая приязнь между мужчиной и женщиной идет в известную сторону. Вот и все. Возникают служебные романы, потому что ты с ней видишься 8 часов в день, а с женой видишься 15 минут в день. Ты с ней говоришь, например, там 2 часа в сутки, а с женой говоришь 5 минут в сутки. Вот и все. Мы уже приехали. Так что это банальность, чтобы мужья с женами говорили, не банальность. Если просто эту фразу выбросить из себя, мужья должны беседовать с женами, жены должны беседовать с мужьями, то можно пожать плечами, ты подумаешь, откровение произнес. Это всем так понятно. Нет, непонятно. Давайте я вам объясню, что я имею в виду. Я имею в виду, что если вы не открываете душу друг другу, если у вас не хватает времени, чтобы вечером отлегли, спать дети, сесть на кухне тихонечко, выключить телевизор и все, отложить все эти электроприборы работающие, радио болтающие, компьютер и так далее и тому подобное, и поговорить по душам о чем-то, то ваша семья под угрозой. Не ровен час найдется кто-то, кто будет по душам разговаривать с вашей женой. И у вас самого не ровен час появится кто-то, кто будет с вами тоже говорить по душам. А на разговорах это не окончится. Потому что это не банальность, это опасность. Это реально серьезная опасность. Допустим, мужу и жене, например, время от времени нужно сбегать куда-то от родителей, от детей, от соседей, от друзей, от работы вдвоем, чтобы вы хотя бы сутки вдвоем никого не видели, чтобы обновить свои чувства, чтобы заново признаться жене в любви спустя 30 лет совместной жизни, чтобы купить ей цветы, сочетать авантюрный поступок, сбежать с ней куда-то, например. Взять, например, за свой счет, например, там, будто 2 дня отпуска на работе, ей то же самое сделать, и смыться будет подальше, даже дети не знают, где вы находитесь. Это не банальность, это реальность. Это для того, чтобы... То есть люди должны сохранять живые, нормальные отношения. И таких банальностей в жизни очень много. Например, там, Бога нужно благодарить. Вот не видел, вот удивил. А если это пристально разобраться, то вроде банальные всем известные фразы, то действительно, Господу Богу люди относятся, как мы сегодня об этом вскоре сказали, как к милиционеру, помогай мне, спасай меня, защищай меня, как к спонсору, денег дай, пожалуйста, как к какому-то щепотивому чудотворцу, там, дай мне мужа, там, дай мне детей, или как к инвалиду. Исцели меня, мне больно, плохо, я заболел. А если тебе ничего не болит, деньги, если все у тебя хорошо, никому тебе не нападает, большинству людей Бог не нужен. И приходят к нему с конкретными просьбами. И 2,2 какой-нибудь процент из верующих народа приходит просто благодарить его, просто его хвалить. Как говорит Давид, благословен Господа на всякое время. Что значит на всякое время? Хвала и Богу всех моих. На всякое время, с одной стороны, это любое время суток. Ночью благословлю Господа, днем благословлю Господа, на заре благословлю Господа, на закате благословлю Господа. Кроме этого, это всякое время человеческой жизни. В детстве благословлю Господа, в юности благословлю Господа, в старости благословлю Господа, перед смертью последнюю секунду, последний раз благословлю Господа, для того, чтобы потом всегда его хвалить в тех местах, куда я надеюсь попаду. Какие он мне обещал? Он же обещал нам, иду приготовить место вам. В дому отца моего обители много, я иду приготовить вам место. Когда приготовлю вам место, паки приду, возьму к себе. Да и те же есть маски, и вы будете. То есть, ну, пообещал. Он приготовит на место, придет и заберет вас отсюда. Мы с тоскующим взором смотрим на небо, когда это случится. Потому что нам здесь вечно жить не придется, нас заберет отсюда. Благословлю Господа всякое время, суток, всякое время собственной жизни и во всяком состоянии собственной жизни. Благословлю Господа, когда выкрою бутылей. Это уж точно благословлю Господа. Хотя можно забыть. Люди забывают Бога и в счастье, и в несчастье. В несчастье от малодушия, в счастье от наглости. Человек, даже когда чему очень хорошо, он должен вообще рассыпаться в благодарности, он тоже не благодарит, потому что он полон своим счастьем. Например, молодой человек, который очень нравится девушке, предложил руку и сердце. Вы думаете, 100% девушек в это время становятся на колени благодарны: «Господи, слава Тебе, я так молилась об этом». Подавляющее большинство столь полны своей радостью, столь насыщаются ею, что забывают Богу спасибо сказать. О чем, собственно, в Евангелии говорится, что когда Бог зовет нас на пир, то один говорит: «Я волов купил, я землю купил, а я жену приобрел, у меня своя радость, так сказать, нет радости, не нужна». Благословлю Господа в болезни, печали, в одиночестве, благословлю Господа, когда выздоровею, когда найду себе друга сердечного, благословлю Господа в бедности и богатстве, всегда благословлю Господа. Это не банальность, это главная цель прихода в храм – научиться Бога хвалить. Чем будем заниматься на небе, скажите мне, пожалуйста? Чем мы будем заниматься на небе, если мы туда попадем? Я очень надеюсь, что мы туда попадем. Я надеюсь, что мы избегнем ада, попадем на небо, потому что ад для людей не создан. Ад создан для дьявола и ангелов его, а рай создан для человека. И у Бога нет никакого желания, никакой радости, чтобы кто-то погиб. Он хочет, чтобы все пришли в познание истины, все спаслись. Я надеюсь, что мы будем на небе. Чем мы будем заниматься? Мы будем там участвовать в небесном богослужении. На небе постоянное богослужение. Хвалебно-радостное богослужение. Просить больше ничего не надо. Каяться уже, так сказать, покаялись, уже раскаялись, все, пошли в рай, значит, уже покаяния там тоже нет места. Вот молитва «Отче наш», например, смотрите, какие слова из молитвы «Отче наш» будут произноситься на небе, а какие не будут? «Отче наш», сам призыв молитвы, будет на небе произноситься? Будет. Мы будем молиться и на небе, «Отче наш», и «Жизнь на небесех», будет. «Да светится имя Твое», будем говорить? Будет. Будем на небе говорить: «Да светится имя Твое». «Да видите царствие Твое», будем говорить? Не будем, оно уже придет. Эти слова в молитве очень нашу жизнь отпадут, поскольку исполнится. «Да видите царствие Твое», да будет воля Твоя, как на небе, так и на земле. Тоже не будем, потому что все уже совершится. «Как воды наполняют море, мир будет полным познанием Господа». «Хлеб наш насущный каждому днесь», будем говорить? Вряд ли. Потому что достигшие воскресения будут подобны ангелам Божиим. Не женящиеся, не выходящие замуж, может быть, могут понятие о пище сильно изменится. Хотя, может быть, и будут. Может быть, мы будем допущены к некому древу жизни, от которой будем продолжать кушать бессмертную пищу. «Оставим нам долги наши, и окружение оставляем должником нашим». Точно ли будет произноситься? Какие должники в раю? Уже никто никому ничего не должен. «И не введи нас на искушение». Вряд ли. «И избавиться от лукавого» точно не будет произноситься. Молитва «Отче наш» сократится до нескольких строчек. «Отче наш, и жизнь на небесех, да светится имя Твое, яко Твоей старственной силы славы, Отца и Сына и Святого Духа. Аминь». То есть там будет другое все, там будут другие молитвы, там будет хвалебно-благодарственная литургия, постоянная литургия. В Апокалипсисе, в Откровении Иоанна Богослова, мы читаем о том, что там по небу ангел с Евангелием летит, как на малом входе. Летит по небу ангел, держа в руках вечное Евангелие. Потом старцы бьют земные поклоны перед престолом, на котором восседает сидящий. То есть там кладут коленопреклоненные, значит, метания. А там поют «Аллилуйя». Там поют песню «Достойно есть». У нас есть две песни «Достойно есть». «Достойный праведно поклоняйтесь Отцу и Сыну и Святому Духу» на Евхаристии. И «Достойно есть всякого истину Божьей Матери» песня. Есть «Достойно есть» в Апокалипсисе, то, что будет на небе песня. «Достоин ты взять книгу, снять с ними печати», там песня Агнусу от спасенных. Там будут петь, преклонять колени, петь «Аллилуйя», выносить Евангелие, там будут бросать кадилы, значит, ладан на жертвенник, и дым курения будет подниматься перед Господом Богом, как благовонный аромат. Это все будет в раю, это все открыто Иоанну Богослову. Ему открыта будущая жизнь в картинах богослужения. Если мы на земле не приучимся к богослужению, к тому, чтобы быть живыми, деятельными, постоянными участниками Божьей службы, причем приходить будем в храм не просто просить, а благодарить, потому что это важнее, то нам будет в раю скучно. Потому что там будет, там будет вечная литургия, вечная хвала, а мы привыкли, как свечку поставить, зал слава тебе, Господи, ушел тут же. А там куда уйдешь? Никуда. А надо будет вечно заниматься богослужением. Вечное богослужение для вечного человека. Поэтому нам на земле нужно учиться Бога хвалить и благодарить, бескорыстно хвалить и бескорыстно благодарить. Нужно учиться разговаривать о Господе. Разговаривать о Господе. Потому что мы, к своему стыду, очень часто не умеем разговаривать о Господе. Люди обычно говорят о том, что они любят. Вот если любит человек машины, он про машины эти будет говорить с утра до вечера. про каждый винтик, про каждый шпунтик, про каждую новую модельную новинку. И про резину тебе расскажет, значит, и про втулки расскажет, значит, и про коробку передач тебе расскажет. Ну, любит это. Если женщина любит кинуть, там, не знаю, ну, тряпки, например, какие-нибудь, они будут рассказывать про эти тряпки, что до вечера. Ну, любит человек это. Если там кто-то любит путешествовать, то не будет про путешествия рассказывать. Попробуйте поговорить о Боге минут пять. О чем ему говорить? Я даже не знаю, что я могу о нем сказать. Это значит, ты его не любишь. То есть неумение разговаривать о Господе означает, что мы вообще мало про него думаем. И мало про него говорим. Ну, некоторым может показаться, может, вообще не нужно про него говорить. Что там говорить? Моли, живи, исполни заповеди. Вроде бы да, но на самом деле нет. У пророка Исаии говорится: «О вы, говорящие о Господе, не умолкайте». И человек, который не слышит слов Господних и не питается ими, и сам, в свою очередь, никому о Боге не говорит, и не ищет знаний о нем, он подобен человеку, о котором сказал пророк Амос. У пророка Амоса говорится, что наступят дни, когда я пошлю на землю особенный голод. Не голод хлеба и не жажду воды, а голод слышания слов Господних. И будут таять от этого голода люди, и будут скитаться по всему миру в поисках слов Господних. Голод, слышание слов Господних. Умение и желание слышать о Господе. Расскажите мне о Господе. Давайте поговорим с вами, например, там, о делах Христовых. Давайте вспомним Христовые притчи. Давайте вспомним Христовые чудеса. Давайте пропоем псалом. Давайте почитаем книгу пророка какую-нибудь. Это признак душевного здоровья. Человеку очень нужно это. Иногда доходит до абсурда. Я однажды, находясь в Крыму, уезжал уже домой с семьей, и мы подвезли по дороге одну женщину пожилого возраста, которая разговорилась с нами, как-то так она не спрашивала, священник ли я, но она начала сказать про себя, что народ у нее в селе, здесь есть церковь хорошая, батюшка хорошая, очень любит службу, литургию очень любит. Она говорит: ну, батюшка, она же, к сожалению, проповеди не произносит. А я так люблю про Господа послушать. Говорит, я хожу в соседнюю другую деревню, в баптистский храм, проповеди служить. На литургию я хожу к нашему, потому что у них нет там литургии. А проповеди я люблю, послушай, а там ничего плохого не говорят. Говорит, там рассказывают про притчи Господни, про чудеса, про заповеди, про то, про все, там, как изгнал там бесов из свиньи, из человека, как воду, вино притворили. И она говорит: я вот так поступаю. И мы сидели, как бы, значит, мы ничего, конечно, не сказали, но мы сильно удивлялись. То есть, а людям на самом деле не очень хочется об этом говорить и слушать. Хочется об этом говорить и слушать. Поскольку мы затронули эту тему от размышления о Боге, мыслей о Боге, разговора о Боге, отношения к Богу, мне хочется вам привести такую притчу. Я очень люблю такую восточную мудрость, это я так сказал, в которой говорится об отношениях людей между собой. Некий мудрец сказал, что люди делятся друг для друга. На человек еда, человек лекарство и человек болезнь. Человек еда – это то, без которого ты жить не можешь. Как не можешь жить без еды, ты умрешь. Так ты умрешь без этого человека. Например, младенец без матери – умрет. Мать для младенца – это буквальная еда, потому что младенец кормится матерью. Он питается ее плотью, ее молоком. Ну, например, любящие друг друга люди, они тоже являются друг для друга едой. Ты умрешь, я умру, я без тебя жить не могу. Есть такие отношения. Есть такие люди, которые друг для друга жить не могут. И всякий человек, без которого мы не можем жить, у нас является едой. Он нам сущностно нужен. Мы без него не представляемся, как будем жить без него. Не дай Бог, ты уйдешь, а мы на кого останемся? Мы будем сироты без тебя. Это человек еда. Человек лекарства – это человек, который нужен нам иногда. Как лекарство нужно, когда ты болеешь. А выздоровеешь, ты уже действуешь, понимаешь? Так и человек лекарства – это люди, которые нужны человеку в некоторых ситуациях. Вот, например, если кран потек у тебя, тебе нужен сантехник. Когда он тебе кран исправит, ты ему заплатишь, он уйдет, и ты про него забудешь. И он про тебя забыл, и ты про него забыл. Он был тебе нужен только во время исправления крана. Да, да. Там, или там, скажем, ты делаешь ремонт, тебе нужна бригада ремонтников, там, мастеров, штукатуров, там, майоров. Вот они для тебя сейчас еда. Они тебя там все покрасили, пошпаклевали, значит, побелили. Ты им заплатил, они ушли. Они про тебя забыли, и ты про них забыл. Вы были нужны друг другу только краткое время, во время ремонта. Ты был нужен им, чтобы они получили деньги, заработали, они были нужны тебе, чтобы заработать, кстати, сделать тебе. Это люди лекарства. У нас много таких людей. Мы очень много в чем нуждаемся. Святой Иоанн Златоуст говорит, что Бог недаром распределил жизнь человеческую и человеческие роли так, что все во всех нуждаются. Печнику нужен сапожник. Сапожнику нужен и печник, и доктор. Доктору нужен и печник, и сапожник, и пекарь там какой-нибудь там. И пекарь нужен, и доктор, и печник, и сапожник, и мясник. И мяснику нужен каждый, то есть каждый делает что-то и нуждается во всех остальных. И эти люди для него как лекарство нужны, потому что он без них, ну, никуда. То есть они его там лечат, защищают, подсказывают, делают. Очень важно делать что-либо полезное и пользоваться чужим трудом за заработанные тобой деньги. Это правильный образ жизни. Ну и, наконец, есть люди болезни. Это те люди, при виде которых вам плохо. Но если мы возьмем анекдотическую ситуацию, например, там, есть много таких обидных анекдотов, например, про тещу и зятя, например, там их про свекровь и невестку. Вот они, у них такие, они так любят друг друга, что когда видят друг друга, они даже корежут. Такие случаи бывают на работе, по соседству. Вот дача, например, твой участок, мой участок, и мы поссорились. Как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. Они поделили куда-то чепуху людям, например, и всю жизнь друг другу ссорятся. И как выйдет друг друга издалека, у них аж сердце начинает учащенно биться. Это человек болезнь. Я тебя вижу, мне плохо. Вот. Человек еда, если я жить не могу, человек лекарство, да ты мне нужен, потому что мне, помоги мне, ты мне нужен сейчас. Помог, до свидания. А человек болезнь, я тебя вижу, я умираю. Слушай, уйди куда-нибудь. И вот эта притча таким образом расписывает человеческие отношения и говорит нам о том, что у нас мы должны быть обязательно для кого-то едой, чтобы кто-то нуждался в нас. То есть мы должны отдавать себе людям так, например, вот хороший доктор, он же на вес золота, за ним же бегают у меня двое клиентов и пациентов. Мы должны быть обязательно для кого-то лекарством, и, к сожалению, мы всегда бываем для кого-то болезнью. В молитве «Отче наш», той же самой, святой молитве «Отче наш», там же говорится, оставим долги наши, я уже и мы оставляем должникам наши. То есть мы все эти должники, какие-то люди, с которыми у нас есть закусанные отношения, какие-то нерешенные проблемы, какие-то обиды, какое-то злопамятство, какая-то раздражительность. У нас у всех это немножко есть, к сожалению. Никуда от этого не денешься. Надо исправляться, надо каяться, надо любить людей. Но нужно признаться, что у нас не все в порядке в душевном доме. И вот оказывается, что точно так же люди относятся к Господу Иисусу Христу. Есть люди, для которых Христос – еда. Они без него жить не могут. Кстати, Христос действительно еда, потому что мы едим плоть и кровь Христов. Он в буквальном смысле для нас еда. Как для младенца мамина грудь. Как Златоуст, собственно, и говорит, что Христос любит нас больше, чем кормилица, потому что так кормит нас молоком груди, а этот кормит нас всей плотью, всей кровью. То есть он истощил себя, он готов как бы дать себе на отсечение любого члена своих, чтобы ты насытился. Значит, Христос должен быть едой для человека. То есть я без тебя, Господи, жить не могу. Я не знаю, куда мне деваться от тебя и без тебя. Потому что если бы я не веровал, говорил этот священник, я был бы наркоманом. Вот человек, который верует уже, ему иногда очень трудно понять, а как живут неверующие. Ну, у нас еще очень хорошо, знаете, что подавляющее большинство из вас здесь сидящих, мы все такие, у нас вся страна такая, это люди, которые не выросли в верующих семьях, не получили христианского воспитания в нежном детстве, не учили закон Божий в школе, не знакомились с Евангелием на школьной скамье, не научили другие любить с детства, с молодых ноготочков. Как правило, мы, нагрешившие, потом осквернившиеся, запутавшиеся, обманувшиеся, разочаровавшиеся в мирских сластях, потом с большими боями, с большими трудами, сдирая кровь коленей, приползли к Богу в зрелом возрасте, таких прихожан у нас, таких христиан, почти что 100%, за редчайшими исключениями. Из таких людей сегодня состоит наша церковь. Это, кстати, очень серьезная вещь, потому что, например, мы не знаем, как строить христианскую семью толком. Потому что у нас нет опыта христианской семьи. Мы сами воспитаны в христианских семьях, как правило. Когда мы уже сами создаем семьи, нам нужно детей как-то учить их молиться, как-то им прививать христианские нравственности, на заповеди, то мы даже не знаем, как это делать. Потому что у нас в личном опыте этого нет, это проблема большая. Но мы ее преодолеем, конечно, потихоньку, но с боями. Итак, Христос – это еда для человека, и без него нельзя жить. Повторяю, один грешник. Если бы я не веровал, я бы был наркоманом. А мне кажется, что вот эта вот наркомания и всякое там пьянство, разврат и прочее безбожие, бытовое и практическое, это есть некие формы реакции человеческой души на жизнь без Бога. Жизнь без Бога – это неестественная жизнь. Человеку нужно чем-то загруманить себя, чем-то его заглушить свою совесть, чем-то как-то закрасить как бы, свое бесцветное существование. И они закрашивают там психоделической музыкой, какими-то спайсами, какими-то наркотиками, какой-то водой, каким-то развратом. Они ищут этих египетских корыт, этих египетских мяс, чтобы как-то развеять. Кстати, у нас очень шумная жизнь, тоже из-за этого. Из-за того, чтобы совесть не слушать, нужно музыку включать постоянно. Люди, многие люди они постоянно включают радио, телевизор, и всегда все вместе. Придет домой, как-то человек приступил, пару раз все кругом прокучал, а он все кругом разговаривает. Зачем это? Это чтобы совесть с тобой не говорил. Если все будет тихо кругом, совесть начнет разговаривать с тобой. Это такой вредный собеседник совесть. Это просто ужас. Это сядет перед тобой напротив, так, ну что тебя мучить? Как бы. Оно не надо. Я лучше включу, значит, магнитофон, радиолу, там, и компьютер, туда-сюда, еще и мобильный телефон, и включу какое-то радио. Пусть все вместе играет, чтобы совесть заглохла. Потому что душа хочет Бога, а ее постоянно обманывают. Ей цыц, тихо будет, молчи, без Бога поживи, обойдешься. Тоже нет, Бога она хочет. Так люди же, и поэтому обладают вас. И, ну, бить начинают, там, колодцы начинают. А Бог нужен как еда, то есть без Бога невозможно жить. И надо так жить, чтобы без Бога невозможно было жить. Второе, это Бог как лекарство, это то, что мы сказали. Как заболел у тебя что-нибудь, так сразу и побежал просить. Как бы, значит, только. Муж ушел, понимаешь, бежит молиться. А почему не молился, когда муж был жил с тобой? Почему теперь только пришла молиться, когда он ушел? Может, потому он ушел от тебя, что ты что-то поняла, что в этой жизни. Но было молиться, когда все хорошо. Дешево стоит вера человеческая, когда человек молится только, когда ему плохо. Ты вообще вера ничего не стоишь. Когда плохо человеку, тут и собака завоет. Причем на морду вверх поднимает, когда воет. Тоже может молиться по-своему. Сжатая вода поднимается вверх, скорбящая душа поднимается к Богу. Это сказал Иоанн Лесточник, это совершенно правда. Но это дешевая вера, когда ты молишься только в беде. В болезни, в разлуке, в одиночестве. Число людей, молящихся подобным образом, огромно. Это подавляющее большинство людей, наполняющих наши храмы. Находят Господа только через беду. А через добро нельзя Господа найти? Через красоту, например, через науку, через книгу, через созерцание каких-то чудес Господних. Можно чудо кругом, чудеса на каждом шагу. Это было бы гораздо красивее и лучше. Вот мы приходим к Богу через болезни. И Бог нам нужен как доктор, как лекарство. Помоги, разумей, прости, там, помилуй мужа, помилуй сына, упокой подплощившего сродника, меня прости, мои грехи забудь, здесь помоги, здесь благослови. Мы будем так молиться и дальше, потому что куда нам еще бежать? Нам больше не было ничего просить. Мы будем просить у него, и он даст нам все, что нужно, потому что он добрый, а у нас кроме него никого нету. Так что это, в принципе, тоже сохраняет свою актуальность тогда, но еще есть люди, для которых Бог – это болезнь. То есть для некоторых Бог – это еда, для некоторых – лекарство для большинства. И есть еще такие, для которых воскресший из мертвых Господь Иисус Христос – это подлинная болезнь. Не запекают уши, как асты, когда слышат это имя. Не говорите мне про него. Причем не только, если вы подумали, например, про евреев, которые сопротивляются Евангелию всю историю своего существования после распятия и воскресения, то не только евреи, например, у нас возрождается язычество. У нас в стране рукотворно, специально, инициировано спецслужбами западных стран, раскручивается и запускается проект попытки еще хуже сделать нашу жизнь через возрождение язычества. Это как раз ярые христоненавистники, которые якобы возрождают свои традиции, там на патриотизме играют очень сильно. Это значит молодые люди, так сказать, патриотически настроенные, любящие свою землю. Антисемиты, как правило, говорят, что это вы еврейскому Богу поклоняетесь? Поклоняйтесь своим. Вон у нас есть Перун, там есть там Каймова, что у нас. Слышали вы про такое? Есть такое? В разных регионах по-разному. В некоторых хорошо, а в некоторых очень даже нехорошо. Развивается язычество.